Итак, один богослов спросил у нищего: «Кто ты?» Нищий ответил: «Я царь, а где твое царство? Оно у меня в душе, ибо я научился владеть своими внутренними и внешними чувствами, а что это царская власть, не устремится никто, ибо нет больше власти на земле», так сказал ему нищий. И на самом деле мы пытаемся здесь научиться тому, чему научился этот нищий, управлять своими внутренними и внешними чувствами. А это возможно только тогда человеку, когда он свою волю полностью согласовывает с волей Божией. И когда он читает «Отче наш» и произносит: «Да будет воля твоя, яко на небеси и на земле», и вот эти слова, не пустой звук, механическое произношение, но на самом деле человек во всем пытается согласовать свою волю с волей Божией. Ни в чем не разнится закон Божий в своих поступках, помыслах и так далее. Когда Господь господствует в нашем сердце, и Он управляет нашими чувствами, внутренними и внешними, потому что Его воля, наша воля, Ему противна, и нам это отвратительно. Так вот, как же достигнуть такой степени? Святые учат, что в человеке постоянно идет война между волей разумной, управляемой совестью, то есть высшей. Вот высшая воля – это воля разумная, и ею управляет совесть. Помним, что совесть – это весть от Бога. Совесть, весть от Бога живет человек. И более чувственной, плотской, страстной, низшей волей. Вот низшая – это плотская, чувственная. Помним, что страсть – это грех, который, отчаствовав в нем упражнения, стал как бы второй природой. То есть, если мы в каком-то беде часто упражняемся, он становится как бы природой человека. Рюмку, вторую выпил, третью – алкоголизм, страсть. Закурил, сигарета вторая, третья – страсть и так далее. То есть, любая страсть, полка, два, три, выпил, пристрастие к Богу. Казалось бы, невинное явление, оказывается, можно впасть в страсть и уже попасть в зависимость. Итак, чья же воля побеждает? Плотская, внутреннейшая или высшая? Зависит от того, на чью сторону мы располагаем свое свободное произволение. То есть Господь дал нам свободное произволение. Хочешь поступать так, хочешь поступать иначе. Это в нашей власти полностью. Поэтому на чью сторону мы свое произволение ставим, на сторону высшей, на сторону совести, или на сторону плотской, в зависимости от этого, какая воля нас не побеждает. Так вот, святые отцы советуют, для того, чтобы устоять в добре, необходимо, как только почувствуем малейшее движение страстной воли, тотчас воспротивиться. Вот это первая рекомендация, запомним, воспротивиться. У нас только вот только влечение, вот только включится, вот что-то захотелось чего-то, что подчинено нашей страсти. Первое, воспротивиться. Каким образом? Значит, естественно, мы сразу призываем Бога, без Его помощи мы ничего не можем. Поэтому, Господи, не дай мне. Дальше. Противление еще в чем заключается? Говорим про себя: я этого не хочу, мне это не нужно. То есть противимся, не нужно, не хочу этого. При этом призываем Бога: Господи, не дай мне этого совершить. Не дай мне этого пожелать, Господи. То есть таким образом воспротивиться, это первое. Второе. Возбудить неприязнь такого рода движением. То есть вот движение вот этого страстного, неприязнь вызвать. То есть мне противно это, я этого не хочу, противно мне это. То есть неприятно мне это, мерзко. И третье, это возненавидеть вот эту страсть. То есть ненавижу ее внутри, прямо чувство должно быть ненависть. Тогда мы остановимся. Значит, легко сказать, возненавидеть. Пост кусок колбасы. Вот он видел, и так прямо бум, ненавижу, прям терпеть не могу этот кусок колбасы. Да? Но мы помним, что пост мы ни колбасу ненавидим, мы к ней относимся никак. Колбаса, она и есть колбаса. Есть хорошо, нет тоже хорошо. А ненавидим мы нарушение поста. Вот эту страсть нарушить пост мы ненавидим, ненавижу нарушить пост. Если мы сейчас переберем страсти, то мы увидим, что многие из них настолько приятны для нашего тела и души, что как-то возненавидеть не получается. Даже выразить неприязнь к этой страсти не получается. Как же ее обрести? Вспоминаем то, что мы с вами проходили раньше, что святые отцы учат то, что у нас на устах, то будет и в сердце. Если на устах у нас прости, то в сердце будет милосердие и всепрощение. Если на устах будет гнев и ненависть, он будет господствовать в сердце. Если у нас любовь на устах, то в сердце будет любовь. То есть, что мы говорим устами, то воцаряется у нас и в сердце, потому что и помыслы заняты тем, что у нас на устах. Поэтому, для того, чтобы возбудить в себе ненависть, естественно, у нас эти слова должны быть на устах. То есть, мы про себя, не обязательно вслух, мы должны про себя говорить, я ненавижу, Господи, ненавижу. Отвратительно мне это, мерзко. И тогда действительно в сердце возникает ненависть к тому предмету, который является страстью и который разделяет нас с Богом. Дается это, как и все прочее, упражнениями. То есть мы непременно в этом упражняемся, а поводов для этого у нас сколько угодно. То есть постоянно в нас возникает то одна, то другая страсть. Господь попускает для того, чтобы мы вступали бесстрашно в эту брань невидимую и поражая в самое сердце дьявола, побеждая его, учитывая вот эти все советы и пожелания святых отцов. Так вот, если мы выполнили вот эти все три условия, то есть сначала воспротивились, затем вызвали неприязнь и третье возненавидели, то мы прогнали врага. Прогнали. Но это еще не победа окончательная. То есть это еще не поражение врага. Для того, чтобы поразить врага окончательно, пустить в самое сердце стрелу, нужно сотворить что-нибудь противоположное той страсти, которая нас обуревала. Ну, скажем, идем мы, и вдруг у нас попросили денег, а нас, ну такая жадность, ну все, из кабинета нету, не дам. Или в любой другой случай, нет, взятые денег, попросили нас какой-то предмет, ну не дали. И поймали себя на том, что уже даже согрешили. Или только у нас движение было, не дам, мысли, не дам, жалко, внутри. Сразу, что мы делаем внутри? Противимся этому, да? Говорим, Господи, ненавижу жадность. Господи, не дай мне пожадничать. Да? Возбудили ненависть, ненавижу. Омерзительно жадность, мы говорим. Сейчас залезли в карман, вытащили и дали. То есть вот это движение, когда достали и уже дали деньги тому, кто просил, вот это уже в самое сердце поразили дьявола. Почему? Потому что сотворили противоположное той страсти, которая нас обуревала. Если мы только воспротивились, сказали, вот мне противно жадность, все, больше не буду жадничать, это только прогнали врага. Но действия самому совершили. Значит, надо сделать противоположное. И так с каждым грехом. Если нас, ну, скажем, обуревает блуд, значит, совершим поступки целомудренные. Если нас обуревает ревность, то наоборот, противопоставить ревности благоразумие и рассуждать по уму. Помнить, что ревность есть подозрительность. Ревность – это необоснованное подозрение. И оно, как правило, вызывает преступление. и так далее. То есть любое нездоровое чувство, которое в нас возникает, ему надо противопоставить противоположное. Вот только тогда мы можем врага поразить в самое сердце. Видим, что мы многословие. Значит, надо помолчать. Вот научиться помолчать. Раз помолчал, два помолчал. Глядишь, от многословия избавили, от пустословия и так далее. То есть вот выбираем грех, делаем противоположное. Правда, дьявол найдет миллион нам причин, чтобы мы на это не шли. Чего это все мы с вами разбираем? Для того, чтобы управлять каким-нибудь аппаратом, то есть кораблем, самолетом, автомобилем, надо знать рычаги управления. Для чего руль, для чего кнопки, для чего педаль, каждая служит. Если не знать, не получится, не поведем этот аппарат. Мало того, надо по меньшей мере хотя бы приблизительно знать его устройство, для того, чтобы хранить его в порядке и не сломать, и не испортить. Так вот, нам святые отцы указывают механизмы управления нашими чувствами. То есть полными чувств возможных действий. И если мы не знаем, как управлять своими чувствами, то это сродни тому, как посадить человека за штурвал самолета необученного и попросить его взлететь. Что случится с таким самолетом и с седоком? Вот то же самое случается с нами. Необученные управлять ни своими ни чувствами, ни состояниями, ни помыслами. Мы пытаемся вести вот этот корабль по житейскому морю, который носит нас, то на риф нарвемся, то нас носит по всему морю, не можем себе пристанище найти, то заливает водой. И вот это творится с нами без конца. Почему? Первое. Не знаем мы, как управлять чувствами, даже зачастую не задумывались и не пытались их обуздывать. А давали на самотек. Ругается, значит, хорошо, пусть бьется. Ввели нас в раздражение, ответили на зло, зло, сказали правильно, пусть переменились. Ну и так далее. То есть даже не задумывались, а нужно ли нам этим управлять. И постоянно терпели крушение в этой жизни. Если мы с вами начнем очень внимательно изучать, что у нас внутри происходит, что вне нас происходит, тогда мы начнем ровно, спокойно идти по этой жизни, естественно, проложим себе путь в Царстве Небесном. Вот этим механизмом управления и наше внутреннее состояние святые отцы относят три силы, которые находятся внутри нас. Итак, первое – это мысленная сила. Вторая – желательная. И третья – раздражительная. Итак, мысленное, желательное, раздражительное. От них по причине нашего греховного повреждения рождаются следующие помыслы. От мысленной силы рождается неблагодарность к Богу, ропотливость, невидение божественных вещей, нерассудительность и всякого рода умные помыслы. Тут в докладе было в предыдущем, что мы с вами постоянно проявляем неблагодарность Богу. Зачастую это происходит по духовной слепоте, потому что мы не видим и даже зачастую не задумываемся о том, что все-таки часть мысли мы получаем от дьявола. И неблагодарными становимся, потому что дьявол каждый раз любое Божие благодеяние пытается приписать либо нам самим, либо окружающим. Кому угодно, только не Богу. Ну, к примеру, говорит, хорошо, что у меня такой начальник. Вот он мне помог. Ну, слава тебе, Господи, ты руками этого начальника мне помог. Начальник помог. Все, приземлились. Не видим истинного благодетеля. Или еще, вот если бы я не сделал то, или если бы я не сделал это, вот было бы плохо. Как хорошо, что я сделал то и сделал это. Опять-таки, кому благодарность нанесли?
Тебе.
Тебе. Да, я сделал то, я сделал это. Вот если бы не сделал, было плохо. И слава тебе, Господи, что ты моими руками сделал это. Вот. То есть мы пытаемся каждый раз вот эту награду освобододеяние присвоить себе, как орден, который абсолютно не заслужили. Если мы будем смотреть выше, подниматься до уровня Бога, то мы начнем все-таки быть благодарными Богу. Вот эти мысленные силы рождают вот такие помыслы из-за нашей греховности. Дальше, силы желательные. От силы желательной рождаются помыслы. Сластолюбие, славолюбие, сребролюбие со всеми многочисленными их видоизменениями. То есть порождаются помыслы иметь, обладать, желать какими-нибудь предметами, вещами, людьми, чем угодно. Сластолюбие, славолюбие, сребролюбие, то есть любовь к деньгам, сластям и так далее. Сластолюбие – это любовь испытывать плотские наслаждения. Мы все любим сладкое, как правило. И грехом это не является до тех пор, пока это не станет страстью. Вот если уже без сладкого не могу, то все. А если я равнодушен, то есть сладкое, слава Богу, нет, слава Богу, нет у него. Вот тогда оно нам не грех. Но если на столе нет сладкого, и от этого начинаю переживать, унывать, роптать, то значит я уже в зависимости от этого сладкого. Важно, чтобы мы от этого не попали в зависимость. То есть если у меня сегодня нет сахара, ну не надо. И спокойно к этому отнесся. Если я начинаю переживать, что я сегодня не 3 ложки, а 2 ложки положил, то, простите, это уже держание. Это уже зависимость, уже страсть. Но сластолюбие – это не любовь к любимцам. То есть, как частный случай, а вообще сластолюбие – это желание испытывать всевозможные плотские наслаждения. То есть вот, от силы раздражительности рождаются помыслы гнева, ненависти, зависти, мщения, злорадства, зложелательства и вообще все злые помыслы. Это сила раздражительная. Все такие помыслы и движения души побеждаются вооружением в сердце противоположными добрыми чувствами и расположениями. Значит, рецепт Святой Отец дает, что чем побеждать. Итак, все эти чувства, запомнили, они побеждаются противоположными. Вот то, с чего мы с вами начали лекцию, да? Значит, что мы можем противопоставить? Вместо неверия, несомненную веру в Бога. Вместо ропотливости – искреннее благодарение Бога за все. Вот если мы за все Бога начинаем благодарить, то ропота в сердце не будет. Нет. Потому что получишь? Слава тебе, Господи, какой ропот? Если я благодарю, ну, все, ропота нету. Замечательное оружие против ропота, потому что ропот за собой такое тянет. Если мы посмотрим конец ропоту, он приходит в богохульство. Как правило, заканчивается богохульством, полным отказом от Бога. Итак, вместо богозабвения память о Боге вездесущем. Кстати, у нас с этим очень туго. С тем, что Бог вездесущий с памятью, как-то у нас трудно. Мы твердо представляем, что Он находится в храме. И туда мы идем и с покрытой головой, и в юбках. Все как положено, губу даже иногда приходит в храм, стираем губную помаду. Но как только вышли из стен храма, как-то уже Бога уже не существует. То есть Он не везде сущий. Уже можно одевать брюки, накрашиваться, ходить с непокрытой головой. Ну, это так вот элементарные такие вещи, которые очень показательные. Они внешне, конечно, грубые, не говоря уже о более тонких вещах. В храме, например, мы не дерзнем друг на друга кричать и говорить повышенным тоном. Зато вышли из храма, там уже Бога нету. Там можно от души сказать все, что угодно, любым тоном. Нету Бога рядом. Некому на нас смотреть, некому печалиться, ангелохранителя тоже рядом нет. Можно делать что угодно, набрасываться на друг друга, как на последнего врага и так далее. То есть то, чтобы мы не дерзнули сказать или сделать в храме, мы с чистой душой спокойно делаем вне храма и поступаем как язычники, у которых был вот Бог горы, Бог долины. Вот они считают, что на этой горе есть Бог. Как только с этой горы сошел, все, уже этого Бога нет, есть там другой Бог. И так далее. Вот мы точно так и поступаем. В храме есть, а в местах вроде там и нет. Дальше. Вместо неведения ясное созерцание всех спасительных христианских истин. Итак, неведение. Помните, мы с вами проходили, что у нас желание, великое желание ведать, то есть знать, что происходит в мире у соседей, где угодно. Но как только доходит до ведения духовного, как-то у нас с этим трудно начинается. Вот чтение жития святых, учение святых отцов, священного писания, вот с этим ведением у нас трудно. А вот надо развернуть все в свое ведение только вот исключительно в этом направлении, когда мы себя всякого мусора освободили. Итак, вместо нерассудительности чувства, обученные в рассуждении добра и зла. Итак, вместо нерассудительности чувства, обученные в рассуждении добра и зла. Это очень важно. Значит, мы с вами повсеместно сталкиваемся с одним важным явлением, нездоровым. Когда люди, особенно это проявляется в людях, которые имеют высшее образование, по гордости, рассуждать о добре и зле, опираясь на свой поврежденный грехом разум. Вот он считает, что это хорошо, значит, это хорошо. Если считает, что вот это плохо, и неважно, согласуется это с законом Божьим и учением святых отцов или нет, и суть. Вот я сейчас считаю, и все. И можешь ему приводить любые аргументы, он считает. Вот эта поврежденность ума судить о добре и зле, так как он считает, так как его учили. А не важно, правильно мы учили по закону Божьему или нет. Единственное, мы знаем, индикатор – это закон Божий, учение святых отцов, которые нам раскрывают истину о добре и зле. То есть, что мы можем творить, чего творить мы с вами не можем. И это единственный источник, больше человека нигде нельзя. И упаси Господи рассуждать по своему заключению, что добро, а что есть зло. Дьявол нам подведет любой аргумент под наше рассуждение. Он умирал в сотворении мира. У него такой разум. Он был ведь когда-то, Люцифер был чистый разум. Он был почти невещественный. Естественно, он был вещественный, как вся тварь, но он был настолько тонок, что нам, естественно, с ним сейчас не тягаться. Он подведет под облёту как любую безнравственность. Итак, вместо культных помыслов богохваление и славословие. Также и вместо сластолюбия всякое воздержание, постничество и самоумерщвление. Итак, воздержание, постничество и самоумерщвление. То есть мы себя распинаем, мы себя умерщвляем постничеством и добровольным отказом. Теперь вот что. Чтобы было нам с вами легче вот в этом удержаться положение, не раз еще придется нам с вами столкнуться, когда новоначальник будет излагать смысл греха, почему нельзя то делать, нельзя это делать, то зачастую сразу такой возглас. Так что уже? Вообще, что ли, ничего нельзя? Смотрите, церковь и то запрещает, и это запрещает. То есть кругом одни запреты, ну и живи на белом свете. Мы в таких случаях, чтобы упредить это, и прежде всего для самих себя говорим, меня никто не заставляет это делать. Мы все это делаем добровольно. То есть я добровольно пощусь, с радостью, я хочу этого. Это мое личное желание. Поститься, то есть воздерживаться, не пить, не курить, не танцевать и так далее. Это мое личное желание. Почему? Потому что Бог этого хочет, хочу этого и я. Мне никто не запрещает, я сам это делаю. Вот когда мы себе так скажем, и когда разъясняем в том, что нам никто не заставляет, и вас никто не заставляет, есть две дороги. То есть мы добровольно идем на это. И с радостью. Потому что это единственный путь попасть в Царствие Небесное. потому что это единственный путь исправиться хоть немножко, хоть в чем-то внутреннем и внешнем. Другого нет. То есть добровольно. Поэтому ничто нам не запрещает, нам рекомендуют. Вот говорят, если будешь делать это, то будет вот такой результат. Мы либо прислушиваемся, идем с Богом, либо отвращаемся. Итак, вместо гнева – кротость, вместо зависти – сорадование. Вот это замечательное лекарство от зависти. То есть радоваться вместе с тем, у кого что-то хорошее произошло. Купил человек какой-то предмет, слава тебе, Господи, Господь даровал тебе, да? Ты знаешь, что всякое влияние блага и всяк дар совершен свыше есть. То есть, если у человека что-то появляется, это Господь ему пожаловал, а дальше Господь смотрит, как он будет этим распоряжаться. Если большую сумму пожаловал, опять-таки, пожалуй, Господь. Он смотрит, как мы будем распоряжаться, потратим все на себя, это место расточительства, или будем делиться, тогда мы будем приумножать свое богатство. В первую очередь на небесах, да? И вот так с каждым предметом. Если мы увидим, что у кого-то что-то появилось новое, красивое, хорошее, мы должны с ним радоваться. Почему? Во-первых, это Бог даровал. И мы радуемся милости Божией. Какой же Господь милости? Слава тебе! Смотри, человеку и то дал, и этого. Тогда мы под корень рубим всякую зависть, которая, если поселяется у нас в сердце, она же его изъедает. Все изъедает зависть. Мало того, мы начинаем ненавидеть того, кому завидуют. Обязательно. И знаем, что ненависть есть грех человеку убийства. Да? Сказано, ненавидящий брата своего, человек-убийца есть. Если человек ненавидит один другого, он непременно будет на мытарство истязаться, как человека-убийца. И на самом деле мы помним, что первое человекоубийство на земле произошло по зависти. Каин позавидовал Авелю и убил его. Святые отцы учат, что как он узнал о том, что можно человека вообще убить? Ведь ни одного убийца еще не было. Дьявол во сне ему показал, как это можно сделать. И он совершил убийство. Поэтому в Священном Писании написано: «Не верьтесь нам вашим». Обязательно верить. Будем верить, они нам поснеют такое, но показывают, что мы потом совершим такое, за что не будем знать, как покаяться. Итак, вместо мщения – прощения и милости. Вместо злорадства – сострадание. Ведь вот это тонкое чувство злорадства. Если человеку, который нам принес неприятность какую-то, и вдруг с ним произошло какое-то несчастье, дьявол непременно пытается в нас возбудить злорадство. Так ему и надо. Вот ему воздалось. Это уже злорадство. Это уже поднял голову в нашем сердце дьявол. Единственный способ освободиться от злорадства – это сострадание. Тем более сострадание тому, кто нанес нам рану. Сострадать и сочувствовать. Говорю, Господи, не накажи его за небесные посты. Говорит, Господи, помоги ему. То есть сострадание есть прямой путь любви, без которой нет пути в Царствие Небесное. Сострадание любому человеку. Помним самарянин. Язычник остановился, увидев избитого человека, проявил сострадание, излил вино, промыл раны, маслом смазал, а то с гостиницы еще деньги дал на то, чтобы гостиник мог его содержать. Мало того, сказал, тратить не хватит, на обратном пути заплачу. Вот истинное сострадание, которое выражается в действии. Итак, изначально молитва, если есть возможность, то помощь, конкретное действие, если такая возможность есть. Элементарно, идем по улице, смотрим, какой поднят, человек копается в машине, ясно, что у него поломка, наверняка он опаздывает на работу. Ну, не разбираемся мы в машине, не можем мы ему помочь. Но достаточно, Господи, помоги ему. И Господь действительно вразумит его, где там его палатка, и он исправит. И мы уже помогли, и пошли дальше. Что стоит коротенькая молитва? Господи, помоги ему. Вот и сострадание. А вот оно и сочувствие. ну и так далее. Но еще раз хочу обратить внимание. Самое главное — научиться выражать сострадание тем, кто нам сделал неприятности. Таким образом мы искореним злорадство. Очень внимательно следить за собой. Итак, если такое обобщить, то мысленную силу украсим непрестанными Богу вниманием, молитвой и верием истины. Желательную силу полным самоотвержением и отрешением от всякого самоугодия. То есть не жалеть себя. Ведь на самом деле вот это саможаление является камнем преткновения во многих делах. Раздражительную силу, любовь. И тогда свет ума нашего никогда не помочится. И вот эти все недобрые помыслы, которые мы с вами перечислили, они не смогут найти в нас место. Если мы только противопоставим. Итак, не забывать, противопоставлять тут же противопоставлять. Молитвы. Господи, помоги, Господи, дай мне. Без молитвы мы ничего не сможем. Еще раз, прежде чем призывать Господа на помощь, мы помним, что порядок такой. Сначала мы говорим: Господи, я немощен, а потом: Господи, ты помоги. Не так: ты помоги, я немощен. Это неправильно. Сначала: Господи, я немощен, ты всемогущ, помоги, Господи. И он помогает. Мы нищету признаем перед Господом, а получаем его силу. Итак, святые отцы учат, что основное оружие искоренения страстных помыслов — это вооружение в сердце, противоположность страстям, чувств и расположений. Потому как если вот эти корни страстей останутся в сердце, они всегда будут производить семена. Они всегда будут давать вот эти поросли. То есть вот этими противоположными страстям, движениями и действиями мы искореняем из сердца вот эти страсти. Но как искореняем? Если мы только один раз сделали, это еще не искоренение. Это только попытка. То есть мы должны непрерывно, постоянно противопоставлять своей страсти противоположные. Только таким образом мы можем искоренить, скажем, есть наша жадность. И мы решили каждый раз будет доходить попускать в случае, чтобы она в нас себя проявляла. Обязательно будем попускать. С тем, чтобы мы могли ее искоренить. И мы не один только раз, но постоянно проявляем действие щедрости. И тогда мы окончательно искореняем. И уже у нас нет жадности. Человек обратился, значит, мы уже все взяли и поставили. Тут же и отдали, тут же и поделились. Особенно тяжело делиться, когда это последнее, когда сам голоден и так далее. Мы легко щедро делимся, когда у нас много всего. А вот когда это последнее, тогда зачастую будет самому мало. И на этом закончилось. Значит, вот такие ситуации, когда у нас случаются, непременно следить за собой и искоренять до конца. То есть постоянно упражняться в этом противопоставлении, противоположным действиям, которые нас влекут ко греху. Надо учесть, что для того, чтобы навыкнуть в дурных страстях, требовалось меньше злых дел совершить, чем для приобретения добрых навыков необходимо совершить добрых дел. Значит, что дурному научиться, ну, в одну секунду. Вот смотрите, элементарный пример. Вспомню свое детство. Как только вы услышали какую-то поганую песенку или стишок, все, он уже на устах, в сердце, мгновенно не искореняется аж до себя. Но попробуй, выучи стих хороший. Да, молитву уж там, молитву не говоря, молитву. В школе что-то нам надо было усилить, чтобы хороший стих выучить. А про молитву уж речи нет. Да, враг так и вставляет туда посторонние слова, которых нет в этой молитве. Поэтому священник по уставу должен служить по служебнику, не отрываясь. Что думаете, священник не знает те идти на память, которые он говорит? Знает он, и он Господу помолится, и все остальное. Но должен служить по служебнику. Иногда спрашивают: ну что ж вас так плохо готовят, что вы стоите и читаете все это по книжечке? Так вот, уставом запрещено без служебника служить. Почему? Потому что непременно дьявол где-нибудь столкнет с мыслью, и будет искушение для молящихся. Молитва будет сбиваться обязательно. Служебник-то смотришь, и дьявол сталкивает с мыслью, а без служебника тем более. Значит, для того, чтобы дурным привычкам навыкнуть, раз-два и все уже надо есть. Но чтобы искоренить, добрых дел придется делать гораздо больше. Почему мы это подчеркиваем? Чтобы мы с вами не унывали, когда столкнемся с проблемой, что вот делаем-делаем доброе дело, делаем-делаем, а вот это зло, естественно, ну не искореняется. Ну никак его туда не выжмешь. Вот каленым железом выжидаем и выжмем. Так вот мы должны помнить и для себя уразуметь, и сказать себе, что сколько дело раз убегал тебе, сколько же надо было, много надо. Буду, Господи, помнить до тех пор, пока не искореню. Все, тогда враг через искупление не подойдет. Значит, и опять-таки мы с вами расстаемся с верностью, которая говорит, ну сколько можно, побереги себя, здоровья за деньги не купишь. Итак, почему худые навыки скорее укрепляются? Потому что они имеют помощником себя, живущий в нас, грех и самоуводие. Двух помощников внутри нас, в сердце мира. Грех, к которому мы уже навыкли, и который у нас тяга естественная стала. И еще второе, это самоугодие. И так мы любим угождать себе. Я не говорю уже окружающим, и тем более Богу. Вот это у нас как-то на втором, на третьем плане. Если нам удается хоть раз угодить окружающему Богу, мы уже превозносимся, мы уже совершили великий подвиг, забываем, что это должно быть ежесекундно и ежеминутно. А наоборот, у нас ежеминутно и ежесекундно мы угождаем себе. Себе во всем всегда. Мы говорим, мне нравится, я хочу. Вот это на устах чаще всего. А как редко у нас? Вот так Богу угодно. Вот как часто мы это говорим? Как часто мы в мыслях держим это, что вот я творю сейчас это потому, что это угодно Богу. Единицы по пальцам можно перечитать такие случаи. Чаще всего мы говорим то, что нам нравится, то, что нам угодно. Так вот, святые отцы предупреждают, как бы ни было трудно, мы ни в коем случае не должны отказываться от этой борьбы. Как бы враг нас не притеснял. Святые отцы рекомендуют отсекать и разрешать всякое пристрастие к вещам, хотя и позволительным, но не необходимым. Помните, мы с вами начали сегодня с кофе, сахара и так далее. То есть вот есть вещи, которые сами собой не предосудительные. Ну, не грех пить кофе, не грех ходить на прогулки и так далее. Но если вот эти явления и действия стали у нас пристрастием, то есть если мы не можем уже без этого, то мы должны не на жизнь, а на смерть с этим сражаться. Значит, дела не вредные, но не необходимые. Вот с ними мы тоже должны крепко сражаться. То есть если мы без чего-то можем обойтись, лучше обходиться. Не позволять себе прогулки, вечера, застройки. Мы без этого можем обойтись. Мы имеем в виду прогулки, ну, скажем, устал. Чувствует даже голова болит. Вышел, погулял по свежему воздуху, с молитвой Иисусовой, но нет в этом греха. Нет греха. Но если мы решили, что у нас прогулки должны быть обязательными, и мы на это ложим время, мало того, одному ходить и читать еще Иисусову молитву как-то скучновато. Дай-ка я позвоню, приглашу подругу. Естественно, с подругой никакой Иисусовой молитвы у нас не получится нигде. А получится обсуждение. Обсуждение прожитого дня, событий, знакомых, которые так постепенно и медленно, незаметно переходят в осуждение. Рассуждаем, рассуждаем, то хоть уже и осуждаешь. Все. Потом уже думаешь, как же каяться надо. Потом смотришь, полное сердце уже набрался у этих разговоров. Вот. Я предупреждаю, что если можешь обойтись без этого, но лучше обойтись. Они не необходимы. Воздерживаться от них, от гостей, от застолья, лишний раз не ходить на такие мероприятия. И с безбожниками как мы должны общаться? сказано, еретика после первого, второго вразумления, отвращайся, иначе победимся. Раз вразумил, два вразумил, не слушай, да будет он тебе как язычник и мудрый. Все, отодвинулся от него, больше не общаться. Мы его не переубедим больше. Он православным не станет, зато мы повредимся, это точно. Невозможно не повредиться, общаясь с безбожниками. Сказано, блажен муж и жених на совете нечестивых. Как только в друзьях у нас безбожники, мы начинаем делать хуже, чем творят они, обязательно будут хуже. Поэтому мы их любим, они хорошие, но вот так на расстоянии. В гости к ним не ходить, себе не приглашать. Раз разумел, два разумел, не понимает, живет своей безбожной жизнью, пусть живет дальше. Другое дело, если он придет и скажет, слушай, ты знаешь, вот я тут заинтересовался, вот ты мне еще раз расскажи, вот как там в храм пойти, или пойдем вместе с тобой в храм. Я решил покаяться, причаститься и так далее. Вот тогда все родной, объятия распахнули, повели в храм, пошли вместе по этой дорожке. Хочет, давай будем подставлять друг другу плечо и карабкаться в царство небесное. Если человек не желает идти, не желает читать ни духовную литературу, ни вообще интересуется этим делом, то у нас, конечно, с ним никакого общения быть не может. Но общаться ровно настолько, насколько мы можем им помочь. Все. Никаких застоев, бесед. Ну, о чем можно говорить с безбожником? Не он с вами научится благочестию. Вы сквернословием научитесь. Итак, еще раз, после первого, второго, разумея, отвращайся. Значит, живи сам по себе, в той же семье, но живи благочестиво. По христианским законам, глядя на нас, они придут к этим же. Потому что можно рассказать, как был табуретку выставлен, а можно просто строгать ее табуретку на глазах других, и люди научатся, как это делать. Понятно. Это не значит, что мы должны уйти из семьи, или наоборот, выгнать от себя кого-то. Нет. Мы общаемся, но ничего у нас общего духовного быть не может. Никаких у нас праздных бесед быть не может. Вот, если тебя интересует, я тебе расскажу, чему учит апостол Павел. А если нет, ну прости, я тебе не мешаю. Что? И, кстати, как правило, в каждой семье, как только кто-то один потянется к Богу, вторая половина к этому препятствует. Насмехается, ругается, а Господь упускает. Для чего? Чтобы нас укрепить. Чтобы мы научились себя вести по-христиански, теми, кто нас ненавидит, притесняет. Итак, если мы будем отвращаться от подобного рода занятий, то есть вот ненужных нам прогулок, вечеров, бесед, знакомств, столов и так далее, то много добра получим от этого. Подготовим себя во всем другом побеждать различные искушения и сетей дьявола, который умеет их расстилать среди вот этих всех событий. Вот мы с вами начали прогулки с подругой, из беседы с ней. И вот тут очень четко просматривается, как дьявол умеет расстелить сети, в которые мы попадаем. Незаметно, абсолютно неощутимо. И мы с вами помним, что, в общем-то, самое большое достижение дьявола – это то, что он убедил людей, что его нету. Что бесов нет, все это сказки, выдумки. Да, это самое большое достижение. И он поэтому делает постоянно все это из-под тишка и делает так, что его и не видно, и не слышно, и каждый раз внушает, что это мы делаем все сами, по своей доброй воле, что помыслы наши, это наше желание. Забываем, что зачастую это внушенное им. И помыслы, и желания. А мы их поднимаем как свои. Поэтому вот он очень тонко действует. Но если мы вот так будем подниматься выше своих страстей, то мы начнем видеть их и не сможем разорять вот эти дьявольские сети, которые постоянно он рассылает. Святые отцы предупреждают, что если мы не будем этого отвергаться, то непременно будем совершать дела, неблагоугодные Богу. Господь нас призвал оставить все и взять свой крест и идти за ним. Оставить все это, оставить, мы с вами говорили, еще то, что нам не необходимо. То есть то, без чего мы можем обойтись, оставить его, взять свой крест. Оставить все. Самое главное, свое воля, свое желание оставить. Итак, если последовать тем указаниям, то можно быть уверенным, что в короткое время преуспеем и сделаемся духовными истинами, а не по названию. Вот если то, что мы здесь слушаем, выйдя из этого аудитория, будем применять прямо в жизни, на деле, каждую минуту, каждую секунду. Это очень тяжело. Но это доступно, это возможно. Это нас не нагрузит больше, чем мы можем понести. Если мы будем вот это все внедрять в жизнь, то в короткое время мы с вами поистине станем духовными. Самопротивление и самопринуждение – тут неотложный обязательный закон. То есть противиться не на жизнь, а на смерть. К чему? Своим пожеланиям, чувствам, поступкам, помыслам. То есть обязательно нам придется самопротивление. Без этого невозможно, то есть легко не будет. Придется противиться всем своим желаниям, похотениям и так далее. Без этого невозможно, к этому надо быть готовым. Это такой труд постоянно себя бороть внутри. Мы же все в индушку пытаемся переделать советами, всем на свете. А нам же самим себя внутри, вот это самая главная работа. Внутри. Спаси сам, а тут тебя сколько за тысячи. Так пишет святые отцы. И принуждает себя во что бы то ни стало, на поступки богоугодные, передвигая всякое саможаление, самоугодие и лень. Это еще такая беда у нас с вами. Вот это надо будет время одолевать. И исключить из своей жизни всякое самоугождение даже в духовном порядке жизни. Итак, вот такой мистерий у нас. Самоугождение, а он у нас светится во всех наших областях жизни. Даже духовной. Ну, к примеру, сколько раз было белоснежек. Я хожу в этот храм, потому что там хорошо поют. Значит, человек ходит в храм не молиться, а услаждать свой слух. Это самоуслаждение, самоугождение. Естественно, это не значит, что в храме должно плохо петь. Но если хочет человек именно в этот храм, именно потому что там хорошо поют, значит он не молится, он услаждается песнопением. Нет там духовных. Но это только один пример, когда мы даже в духовном плане начинаем заниматься самоугождением. Ну, желательно ходить в один храм. Почему? Исповедовать сложного священника. Он уже вас знает, он знает ваши беды, он знает, чем вам подсказать, чем вы страдаете, как вылечить вашу душевную болячку. Конечно, желательно так. И все церкви об этом говорят. Раньше вообще, до революции, люди были приписаны к определенным храмам и ходили только в свой приход. Если попадал из чужого прихода какой-то посторонний человек, ему даже экзамен устраивали, на то православный он или нет. Спрашивали его, сколько у Бога есть ипостаси, сколько сущностей, сколько воли у Христа, сколько естества. Если человек правильно отвечал на эти вопросы, то значит, да, просто православный. Нет, значит, прости, родной, это не православно. Или ты отказываешься от этой ересьи, которую ты сейчас назвал, или мы тебя не будем знать православно. И вот если мы откроем псалты, столетней давности, вот, которые лежат в нашем храме, то там на первой странице как раз вот этот перечень вопросов и записан, которые задавали человеку в храм для того, чтобы определить православную или нет. К сожалению, православие у нас с вами хуже тех людей, у которых основная масса населения была безграмотна. Итак, святые отцы предупреждают, что когда увидел какой-то соблазнительный предмет, не соблазниться, не держаться, не очень трудно. Отвел глаза, не соблазнился, пошел. Но потом дьявол, этот соблазнительный предмет, не раз приведет на ум. В течение дня и в течение многих дней будет приводить на ум. Дальше бороться и отгонять вот это видение, вот этого соблазнительного предмета из разума и сознания, гораздо тяжелее труд. Поэтому рекомендую как можно больше воздерживаться от видения и слышания соблазнительных предметов. Потому что увидеть, услышать – это полдела. Но потом сражаться с этим виденным и слышанным гораздо тяжелее. То есть молитвой отгонять, другого нет. Молитва, Господи, помилуй, да, я так знаю. Что ты, она снова прилетела. Снова, Господи, помилуй, снова отогнали. Это бесовское действие, наверное. Так вот, если мы в духовной жизни будем, не говоря уже о плотском, избирать только приятные нам дела, то есть вот то, что нравится, делаем, не нравится, не делаем. Ведь мы в основном так и живем. Так вот, святые предупреждают, что если мы по такому принципу будем жить, то испортим все дело. будем трудиться, но глаза не ползучим. Получим пустоцвет и ни в чем духовном не утвердимся. Пустоцвет растет, яблоня такая, лягуша, а плода не приносит. Это у нас то же самое будет, если мы будем, мы трудиться будем. Будем трудиться, молиться, поститься, но плода не принесем. Почему? Потому что будем избирать только то, что нам нравится. А что не нравится, будем отвергать. А ведь надо принимать все, что положено. И уже не важно, нравится нам или не нравится. А для того, чтобы у нас внутри не было вот этого чувства «не нравится», мы его искореняем чем? Согласовываем свою волю, свою волю Господу, на все воля Твоя. Ты этого хочешь, и я этого хочу. Все, ну раз я хочу, нравится оно мне, люблю я это делать, встать, прочитать каноны перед причастием. Ты хочешь, то что я этого хочу, я этого люблю, врага своего люблю, и прощаю, и не ворчу уже. Так вот, святые предупреждают, что все истинно духовное производится благодатью Святого Духа. А благодать исцеляется только в тех, кто распинает себя в страданиях и добровольных лишениях, без всякого саможаления. И через это соединяется с распявшимся за нас Господом Спасителем нашим. Итак, только в том благодать Божия, кто распинает себя в чем? В злостраданиях и добровольных лишениях. То есть добровольно себя лишаем. Вот лишила себя прогулки с подругой. От этого ведь столько бед. Недавно приходит женщина со слезами и говорит, нечего было делать, пошла к подруге. Откровенно говоря, трудно представить себе хозяйку, которой нечего делать. Трудно представить. Хозяйка и вдруг ей нечего делать. Хотя такое есть у нас. С соседкой мы ходим, когда у нас нечего делать. И перед телевизором сидим, потому что нам нечего делать. Если бы были дела, мы сидели перед этим ящиком. От нечего делать садимся. Так вот, пошла к подруге, от нечего делать, а там у нее были гости и распевали. Естественно, напилась девка, потом крепко страдала. Вот сходила в гости, а нечего делать к подруге. Ну, это такой явный, вопиющий результат. Но есть у нас хуже, когда мы пойдем к соседке и напьемся там через уши всяких скверных разговоров. И потом нас мутит и тошнит, не поймем от чего. От того, что напоили нас и не сказали, где, чего, кто, сколько и так далее. Не пошли, вот возникло желание пойти, ну, пообщаться, потому что просто нечего делать, ну, скучно. А мы взяли и отсекли это. Открыли Евангелие, прочитали немножко, открыли Жития святых, прочитали, Учение святых отцов, и глядишь, уже пора развивать картошку. И уже нет свободного времени, и уже нечего делать нету, и уже распяли себя вместе со Христом, потому что понудили себя, через силу заставили читать. Ведь не было ни малейшего желания. Но сказали, Господи, ты хочешь, чтобы я читал? Ты хочешь, чтобы я просвещался? И я этого хочу, Господи, вот сейчас возьму, читаю, с удовольствием, с радостью читаю. Ну вот, бывают такие моменты, когда мы чувствуем такое сильное восстание греховное, что кажется, что устоять против него невозможно, и что сил бороться уже нету. Что же делать в таком случае? Ну все, сил нет у меня бороться с грехом. Святые отцы предупреждают, что ни в коем случае нельзя опускать руки. Ни в коем случае. У нас, как правило, опускаются они. Ни в коем случае. Значит, что нам может служить в этом случае крепкой поддержкой, чтобы руки не опустились? Так вот, очень важно помнить, что это вражеская уловка. Эти помыслы о том, что уже все, сил нету, сколько можно с этим бороться, это помысел вражеский записовский. Его надо сразу выгнать. Моментально, Господи, помилуй, Господи, помилуй, отогнали его. Помнить, что это его ловко. Враг таким образом пытается у нас из-под ног выбить почву и заставить сложить оружие и отдаться в его руки. А мы знаем, что как только попал к нему, связан, все прибыль. Потом попробуй вылезть. Вот попробуйте. Или отразить его, когда имеешь оружие в руках и стоишь твердо. Или когда без оружия связали, попробуй вырваться. Очень трудно говорится, кто вырывался из плен греха, знает, как это сложно. И гораздо легче устоять против него, чем потом из него вырваться. Каждый об этом знает. Вот, зная, что эти помыслы вражеские, отгоняя их молитвой и не уступая. Помни при этом, что пока мы свое произволение не склонили на сторону страстную, мы стоим в числе победителей и отражателей, и поражателей врага. То есть до тех пор, пока мы не стали совершать грех, хотя уже внутри уже и движение есть к нему. Уже из-за чувствия в нас этот грех получил свое. Но до тех пор, пока мы свое произволение не склонили на эту сторону, мы победители. Поэтому вот эта мысль, что уже сил нету, это нужно, есть силы. Дьявол знает, что мы победители, вот мы еще победители. Пока мы не начали творить грех, мы победители. И вот этим помыслом он пытается, чтобы мы сложили оружие. Это крепкая помощь, когда знаешь, что дальше уже внутри желание появилось совершить какой-то грех. Вот ну просто видел колбасу, уже думаю, сейчас отрежу, откушу. Сейчас еще немножко, я точно откушу, вот уже и желание внутри возникло, но еще нож не взял в руки, еще не отрезал, еще не откусил. Еще до сих пор мы победители. Мы еще не побежденные. И помните, что против нашей воли нас никто не может низложить. Даже если вот это сочувствие наше отошло на сторону вот этой страсти. Запомним, что Бог даровал нашему свободному произволению такую силу, что даже если бы все чувства, весь мир, все демоны вооружились против нас и вступили с нами в схватку, то ничего с нами сделать не смогли бы, так как на нашей стороне всегда остается свобода. Если хотим, то желаем и творим. Если не хотим, то не желаем и не творим. То есть вот творить или не творить в наших руках. Смотрите, какое важное замечание. Если даже все демоны соберутся и все страсти на нас попытаются наслать, никто с нами ничего не может сделать, вот Господь нам дал такую силу свободного произволения, что если мы сами своей рукой не отрежем этот кусок колбасы и не положим себя в рот, никто нам его не сможет запихнуть. Когда это знаем, четко и ясно становится, что не существует в мире ни заговоров, ни наговоров, никаких порч. А вот как не существует? Потому что те, кто колдует, шепчет, наговаривает, они только себе вредят и тому, кто к ним обратился за помощью. Больше никому. Только что мы с вами слышали, что даже если все демоны ополчатся против нас, и все силы, и все чувства, ничто нам никто не может навредить. А демон придумал, что оказывается, мне плохо, я вот не пощусь, потому что меня сглазили. Или еще говорит, вот во всем то, что у нас происходит, масоны виноваты. Значит, надо перечитать жития Киприана и Устиньи. Тот на нее насылал врагов, полчища врагов, пытался соблазнить ее на грудь. Что получилось? Они пришли побитые, потому что она молилась и смела крестить. Она знала, что на нее колдуют? Не знала она этого. И мы с вами молимся, крестимся, пусть колдует себе на здоровье, кто хочет. А кто не молится, не крестит, на него и колдовать не надо. Его и так бесы, барани рот скрутят и повезут куда хочет. Вот. Значит, запомнили, что нам никто ничего не может сделать, если мы сами на это не согласимся. Очень хорошо это заметно на безбожниках. Попробуйте безбожника заставить прочитать молитву. Убей, он ее не будет читать. Попробуй его заставить прийти в храм и причаститься. Он под расстрелом не пойдет. Вот чтобы нам с вами, верующим, быть крепкими в своем свободном произволении в отношении божественных истин и его действий, как вот безбожники стоят в своем роде. Чтобы нам вот так же попробуй нас кто-нибудь отговорить и пойти в храм. Пусть кто-нибудь нас отговорит не стать на молитву. Или пусть кто-нибудь нас уговорит нарушить пост. То, чтобы мы так стояли, как безбожник, которого попробуй заставить его поститься. Вот как открыто безбожники свое безбожие выражают пламенно, с чувством. Вот чтобы нам так проповедовать Христа. А мы же с вами зачастую даже стесняемся вообще сидеть и сидеть себя крестным знаменем или пищей. стесняемся того, что мы верующие, такое бывает. Они не стесняются, они души нас. Мы не стесняемся. Во все услышали, это заявитесь Божьей.
Батька, на улице себя Христом на стене, а не мимо храм Бог. Это же может вызвать боль негодования вокруг.
Починил тебя Христом знамя, нам Христа расставил. А что дальше сказал? Господи помилуй. Все. Пусть они выражают все, что им угодно. Бури там, негодование. Так, теперь мы с вами уже больше не будем говорить. Меня соблазнили, я сделала. Никто нас не может соблазнить. Мы уже с вами больше не будем говорить. Меня ввели в раздражение. Сам ввелся. Не захотел, в жизни не ввелся. Не будем говорить, что мне испортили настроение. Да сама себе его испортила. Потому что другие мысли пустила и чувства. Ну вот, к сожалению, у нас время уже закончилось. Все понятно, что мы сегодня учили.
Скажите, а рекомендуете ли вы дружить духовным людям, общаться и гулять?
Не-не, не возбраняется. Дружить мы вообще должны друг друга, да, в обнимку ходить. Друг с другом, любить, дружить. И общаться мы с вами должны. Но это не должно быть пристрастием. Понятно? Если я не могу уже, чтобы сегодня с подругой с моей не пообщаться, не походить по скверну, то это уже все. Это уже пристрастие, правильно? Все мне можно, но не все мне полезно. Все мне можно, но ничто мною не обладает, сказал апостол Павел. Это утверждение спасения.